Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум, і сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч
ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Ва Украіне самая маштабная змена палітычных эліт пасля развалу Савецкага Саюзу.
Самы стары сметнік Мінска Прудзішча спыняе сваё існаванне.
Спёка вяртаецца, ці надоўга. Гэты ды іншы тэмы абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум, і наша першая тэма. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны падлічыла 100% пратаколаў. Цяпер вядомы канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў.
Слуга народа, партыя дзейснага прэзідэнта, набірае 43 з лішкам адсоткаў, ці разам 254 мандаты. Прарасейская сіла, былыя рэгіяналы і ОПА-блок, партыя за жыццё, набірае 13%, разам 43 мандаты.
Палітычная сіла Юліі Цімашэнка, бацькаўшына, набірае 8,18%, разам цяпер яны маюць 26 мандатаў. Пры гэтым партыя былой прэм'еркі ў апошні момант апярэдзіла партыю былога прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі за еўрапейскую салідарнасць, прагаласавала крыху больш за 8% выбаршчыкаў. Уцім, еўрапейская салідарнасць цяпер мае 25 мандатаў.
Бар'еру 5% пераадолела новая палітычная сіла музыкі Святаслава Вакарчука «Голас». Вакол «Голаса» згуртаваліся маладыя рэфарматары, і ён набраў амаль 6% альбо 20 мандатаў.
Іншыя партыі маюць 10 мандатаў, самавылучэнцы 46 мандатаў, таксама ў радзе будзе 26 вольных месцаў. На гэтыя месцы не маглі быць абраны дэпутаты на акупаваных тэрыторыях.
Партыя Зеленскага «Слуга народа» атрымала па-сапраўднаму разгромную перамогу, прычым ва ўсіх рэгіёнах Украіны – на ўсходзе, захадзе, ў цэнтры і на поўдні.
Толькі ў трох абласцях перамаглі іншыя партыі – Львовская в області «Голасу», Данецкая, Луганская, прарасійскае «Жыццё».
Грамадскі запыт на новыя твары ў палітыцы Украіны выкананы. Гэта самая маштабная змена эліт за ўвесь час існавання незалежнай Украіны. Склад Верхоўнай Рады абновіцца на 3/4. Дзве партыі, якія ўвайшлі ў Раду, «Слуга народа» і «Голас», не бралі да сябе былых народных дэпутатаў.
Вось партыя «Слуга народа» ўжо анансавала, што для сваіх дэпутатаў правядзе такія шкаленні на працягу аднаго тыдня. Усіх 250-254 дэпутаты будуць на працягу тыдня вучыць, як трэба працаваць у парламенце. Будзем сачыць за тым, як будзе працаваць адноўленая рада ва Ўкраіне.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Спёка вяртаецца, на выхадных будзе да 33 градусаў са знакам плюс. Сёлета лета самае гарачае і сухое.
Хаця ліпень быў адносна прахалодным, мы з цяжкасцю згадваем чэрвень. Ці сапраўды адбываецца змена клімату, распавядзе кліматолаг, кандыдат геаграфічных навук Павел Каурыга.
Ужо Сусветная метэаралагічная арганізацыя вызначыла, што ліпень гэтага года найбольш ці самы цёплы з тых усіх папярэдніх гадоў. Тепло энергии, аккумуляция этой энергии в атмосфере, она повинна быть реализована. А реализация энергии связана с працей. Отбылась аккумуляция энергии, значит, она повинна выполнить працу. Вот атмосфера и реализует эту антропогенную энергию у выгляде вот этих экстремальных з'яв. Когда ранее эти з'явы так само отбывались, але с меньшим запасом энергии, с меньшей отповедной интенсивностью, то зрозумело, что интенсивность той градобой, вот у нас, когда это было вчера, в Мядельском районе, надзвычайно и по інших районах Минской области, страшенный урон. Практически все сельскохозяйственные поля и огороды, конечно, знищены. Это праца, атмосфера працует. Вот это все з'явы, вот поветренные массы, циклоны, антициклоны. Это всего на всего выник энергетики атмосферы. Ни больше, ни меньше. Это реализация той энергии, выпрацовка этой энергии, как она не назапашивалась. Потому что в любых выпадках, когда здесь некие места, где аккумуляция на запашивание энергии, отбывается что? Выбух. А каб такого не было на земном шаре, вот задача небесов, предписание небесов для атмосферы, как природной изъявы, это выпрацовывать энергию, рассеивать ее, нивелировать, где шмат, а где меньше, значит, уравновывать, зробить равновагу. Мнение атмосферных процессов – это зробить равновагу. И коли эта равновага повольно отбывается, то тут в этот момент как раз ливни, мощные надзвичайные дожди, вот этот градобой. Я уже сказал, что это может быть дробный, и незаважные, а может быть вот такие куски льоду, как это у Мядинском районе, где побило окна, парники, которые теперь робятся из поликарбоната. Это двухслойное полимерное такое покрытие, а оно пробито насквозь, такой мощный материал, и он не вытримал.
А я нагадаю, что сёлета Литва попросила Беларусь дапамагчы павысіць узровень воды у РЦ Вілія. Але Беларусь адмовілася, спаслаўшыся на тое, что у нас такие ж кліматычные умовы, як и у Литве, и лишка воды мы просто не маем. Наявный запас у Вілейскім водасховішчы нам таксама патрэбны, каб забяспечыць водный баланс на территории Беларуси. У тым ліку гэтая вода ідзе у столицу и складае ажно 30% питной воды насельніцтва столицы. Працягваем программу «Еўразум». Самый старый сметник Минска Прудзішча спыняе свое існаванне. С 1 жнівня он больше не будет функционовать. Прасцей кажучы, его нарэшце закрываюць, нягледзячы на то, что столичные чиновники долго сопротивлялись этому патрабаванню жыхароў Лошыцы, да и інших близких до этой звалки микрорайонов.
Чаму ж столичные чиновники вырашили пайсці на такие кроки закрыть сметник? Какие головные перешкоды стояли на шляху инициатору закрытия Прудзішча? На это и другие питания откажут громадские активисты Артур Финкевич и Наста Манчева. Передаем слово Дмитру Лукашуку и его суразмовцам.
Спыняя свое існаванне, можно сказать, гістарычная каштоўнасць Минска.
Ну, наверное, не только благодаря нам, скажем так, частично благодаря нам, в первую очередь благодаря местным жителям, жителям тех микрорайонов, которые там живут, и вместе с которыми мы работали, потому что на протяжении 3 лет мы вместе собирали подписи, мы подавали их в различные инстанции, проводили встречи, и, ну, мы, скажем так, это только одна маленькая часть активных людей, которая участвовала, и если бы люди не поддержали эту идею, конечно, ничего бы не было.
Але вот, Артур, якое вы дачыненне маеце да вот гэтай ініцыятывы па закрыцці сметніка? Ну, я маю на ўвазе, ён вам асабіста перашкаджаў, ці вот як вы спрычыніліся да этой?
Ну, я вырас і жыў усё жыццё в мікрараёне Чыжоўка, і напрыканцы вуліцы Убаревіча, калі хтосьці уяўляе, то гэта Убаревіча 166, і фактычна а вокны гэтых вот дамоў канца вуліцы Убаревіча, яны выходзяць менавіта на гэты сметнік. І я з дзяцінства памятаю, як павялічвалася гэта гара, я памятаю, як туды школьнікі бегалі збіраць коркі ад кока-колы, напрыклад, каб пасля іх абмяняць на цэлыя бутэлькі і так далей. І вось гэты сметнік, ён за гэты час павялічыўся разоў в 20, не менш. І ён смердзіць. Ён перыядычна гарыць. Прадукты гарэння разам з ветрам прыносяцца в Чыжоўку, в Лошыцу, а паводле розы ветроў акурат вось ветры вось в накірунку дзьмуюць на накірунку Чыжоўкі і Лошыцы, то бок на паўночны ўсход.
Артур сказаў, што вот ён жыў, можна сказаць, свідам на гэтую гару смецця. Тым не менш, па вашых словах, Настя, 3 гады таму распачалася ініцыятыва па закрыцці гэтага сметніка. Столькі гадоў, там 20 гадоў ці болей ён там існаваў, ён нікому, ну, не перашкаджаў, ну, ці можа перашкаджаў, але ўсім гэта падабалася, а 3 гады раптам што здарылася?
Ну, нельзя сказать, что он там никому не мешал, просто, скажем, 3 года назад мы приступили к активным действиям. Просто так сложилось, что мы занимались такой деятельностью общественной, то есть участвовали в выборах, это было там 5 лет назад, 6 лет назад, помогали там кандидатам, и вот после выборов, наверное, 2010 года у нас как-то интерес заниматься какой-то такой оппозиционной, скажем, политической деятельностью, если это можно так назвать, он, ну, пропал, я не знаю, мы...
Ага, значит, досягнул Лукашенко своей мэты разгоном
площади,
да?
Возможно. Ну, просто как-то, не знаю, со временем, может быть, мы выросли. То есть интерес заниматься именно вот такой деятельностью у нас пропал. И плюс к тому же, когда мы ходили, собирали подписи среди людей. Мы работали именно в этих районах Чижовка, Лошица, потому что мы как бы там сами живем, но я вообще родом с Ангарской, то есть тоже захватывали этот район, это, в принципе, недалекий район. От людей мы слышали такую мысль, то есть такой вопрос. Каждый раз, когда мы приходили, они говорили, а что вы нам сделаете? То есть люди... Им на самом деле на какие-то выборы, на смену власти им было не так важно. Им было важно, чтобы было хорошо у них возле дома, у них в районе, то есть у них были какие-то свои проблемы. И, скажем так, вот эта проблема свалки, она как-то получилась сама собой из общения с местными жителями. То есть это такая была одна из самых глобальных проблем, даже самая глобальная проблема для этих районов, которая там существовала. То есть я даже уже, наверное, не скажу, откуда вот именно, в какой момент произошел такой щелчок, и мы решили, что вот, мы будем заниматься именно свалкой. То есть это все зародилось как-то само собой. У нас появились группы в социальных сетях, в частности, ВКонтакте, ну, потому что люди обычно, они больше пользуются ВКонтактом, чем Фейсбуком. И как-то, ну, вот получилось так, что это действительно проблема для жителей и чужого, как более старого района, и Лошица, который новый район, то есть дома там строились и строятся, и люди там покупают квартиры, ну, не за немалые деньги, ну, и вот с видом на такую красоту, которая как бы, ну, ладно, окей, внешний вид, но она горит и воняет, и это серьезная проблема.
Ну, плюс это отбивается на ликвидности этой нерухомости, если так говорить, то кошты за это...
Знижаются. Так, я ведаю, у мяне была одна знаёмая, якая мела там кватэру і спрабавала яе прадаць. Тым не менш, Артур, вот Настя расказала пра тое, што вот, ну, здарылася такое пераасэнсаванне, што рабіць далей, там, скажам, пасля падзей 10-го года, але вот у цябе канкрэтна, як было? Вот ты займаўся, быў такім маладым палітычным актывістам. И раптом вот не было такого, а вот як это вот я вот вядомы усім, як Фінкевіч там змагар, і раптом буду сметнікам займацца.
Ну, некалькі разоў мы удзельнічалі ў мясцовых і парламенцкіх выбарах, там і я, і актывісты нашай арганізацыі, вось. І кантактуючы з людзьмі, размаўляючы, збіраючы подпісы, праводзячы сустрэчы, мы зразумелі, што сапраўды людзей не хвалюе, вось як Настя кажа, в першую чаргу палітычная сітуацыя. Хвалюе эканоміка в першую чаргу і в другую чаргу тое, што вакол іх. То бок это дом, пад'езд, район, это экалогія, это зручнасць, гэта камфорт тых месцаў, дзе яны вось жывуць, адпачываюць, ходзяць кожны дзень. І вот так мы некім чынам вось прыйшлі да таго, што займаемся уже некалькі год вот вырашэннем социальных экалагічных проблем. И не просто вырашэннем за людей. Мы, скажем так, прицягваем людей до вырашэння гэтых проблем, и не просто мы там збіраем подпісы за той ці інш... за вырашэнне той ці іншай проблемы. Мы робім все магчымае для того, каб люди далучаліся, и люди самі сваімі сіламі хадзілі по сваіх домах, па сваіх там знаёмых, па сваіх месцах працы, калі это, напрыклад, ну, людзі працуюць там в дзіцячым садочку, там ці паліклініцы в мікрараёне Лошыца, то яны вот схадзілі, збіралі вось па сваіх месцах працы. І это вельмі, ну, да, вельмі вот, абсалютна такі вот класны вынік, то бок это не то, што то бок сабраць некалькі тысяч подпісаў групы актывістаў, это вельмі лёгка. А вось прыцягнуць людзей і каб людзі гэта рабілі самі, гэта ўжо значна больш такая складаная праца.
Вось гэта мне вельмі цікава, да, пайсці там паставіць подпіс, заўсёды ў нас людзі згодны, хаця тоже там дзесьці там, можа быць, хтосьці і баіцца там, а раптам даведаюцца і на працы потым будуць праблемы. А вось калі і самому падключыцца да нейкае там адстойванне сваіх інтарэсаў і правоў, гэта яшчэ праблемней. Нават калі вот гэты сметнік табе перашкаджае, але вот я зараз тут пачну актыўнічаць, а як вот да гэтага паставіцца там, не знаю, там ідэолаг, які-небудзь начальнік, ці яшчэ што-небудзь, лёгка было ці нелёгка пераламіць вот это вот страх людзей праявіць сваю актыўнасць, каб ён не толькі бурчаў на кухні, але пайшоў некуды вот нешта рабіць рэальна.
Ну, на самом деле, вот именно что касается вот решения таких локальных проблем, приобщить людей к какой-то общей работе не так сложно, как, скажем, какой-то там политической деятельности, то есть там, где надо открыто говорить, скажем так, про власть. Потому что социальные проблемы волнуют всех, и что важно, когда мы начинали там, скажем, не только же со свалки, были мелкие проблемы, которые мы помогали решать, там ремонт дорожек, лестниц, ну, то есть самые простейшие проблемы, которые довольно быстро решались. И когда люди видели результат, что это все решаемо, что не надо годами сидеть на кухне и ругать там власть, что она такая плохая, что она это не делает.
Лямпочку можно... в подъезде не поменяю.
Можно просто там пройтись по дому, собрать подписи, занести это там в местный ЖРЭУ, и это все решается, это все решаемо, это все доступно. Да, вопрос свалки, это более масштабный, это уже вопрос, там, скажем, с городской администрацией нужно было разговаривать, там, и вплоть до администрации президента, но мелкие проблемы все довольно быстро решались, и люди на таких примерах, видя, что проблемы решаются, они довольно активно присоединялись, то есть, ну, мы сами говорили, что, ну, вы извините, мы не можем ходить по всем домам, у нас нет времени, у нас тоже есть работа, мы заняты. Но если вы готовы помочь, если вы готовы к какому-то участию, вот вам бланки, походите, пособирайте. Мы приобщим юристов, мы составим грамотную петицию, чтобы это не выглядело, то есть, как, не знаю, там, вольная писанина. Это будет грамотно, четко, да, это, ну, мы сразу готовили людей, что это может занять не год, не два, это может занять, там, 5 лет. Но если мы будем стучаться, результат будет, то есть, и плюс к тому же мы, скажем так, ну, у нас такой был протест против этой свалки, он был такой более... плавный, мирный, тихий, то есть, ну, если сравнить, например, с протестами в Бресте, там, где люди, ну, просто активно вышли и, то есть, там, потерпели, пострадали, то есть, против них, там, власти выступили, то есть, их задерживала милиция, у нас, слава богу, таких инцидентов не было, то есть, ну, и плюс к тому же мы как бы пытались донести до властей, что, ну, давайте делать что-то вместе, окей, на мусоре можно зарабатывать деньги, мы же не говорим, что вы плохие и что вы нам вредите, мы говорим про то, что, ну, город нужно делать лучше вместе, ну, прислушайтесь к нам. Поэтому, ну, такими мирными способами и работе в социальных сетях, вот у нас есть группы, где такие, ну, сообщества с местными жителями, ну, все проходило довольно гладко. Да, люди у нас не очень активны, это известно, но, ну, что сделать? Это Беларусь.
Детка. Артур, и все ж таки, вот, коли вы приняли гэтае рашэнне, будем змагацца за тое, каб все ж таки наладить экологичную ситуацию у наших микрорайонах да больш такой прымальной, и за закрыццё гэтай сметніцы. Ці ведалі вы, што давядзецца прайсці? Наколькі складана будзе пераламіць супраціўленне чыноўнікаў?
Ну, шчыра кажучы, было спачатку спадзяванне, што атрымаецца дасягнуць выніка хутка. Пасля на нейкім этапе гэтае спадзяванне было развеяна. Але, тым не менш, паралельна мы вырашалі іншыя праблемы, яны вырашались, вот, як Настя казала, это і там лесвіцы, ходнікі, это добраўпарядкаванне там садоў, сквераў, там зелёных зон розных, там таксама это ачыстка берега Чыжоўскага вадасховішча, там, ну, розныя іншыя, ну, то бок мы сапраўды вот за 3 гады вырашылі дзясяткі лакальных праблем у мікрараёне Лошыца, Чыжоўка і нават Ангарская. Вось, і самае глабальнае, самае праблемнае гэта вось заставалася менавіта пытанне закрыцця полігона Прудзішча. Ще год тому мне телефонаваў кіраўнік купы КРС і там казаў, што мы готовы размаўляць, мы готовы там гаварыць пра што заўгодна, але закрыць сметнік мы не можам, бо нам няма куды гэтыя аб'ёмы смецця падзець, тут прамысловыя адкіды, тут няма куды, вы самі зразумееце, ну гэтак далей. Але немагчымае магчыма.
Так якое ж все ж таки выйсце было знойдзено? Я так разумею, что вот калі слухаць Артура, вот эту размову с начальником, который говорил, что ну куды ж мы денем, значит, знайшлі, вот якое выйсце?
Мы прайшлі все этапы, весь шлях, весь ланцужок. Мы прайшлі от самага низу, от районных адміністрацый, которые нам адмаўлялі. Мы дайшлі до Менскай городской адміністрацыі, Міністерства природы писали, і выніку вот в адміністрацыю президента.
Повністю розмову з Артуром Фінькевичем і Настею Машенковою слухайте на нашому сайті euroradio.fm у розділі «Подкасти».
Євразум. Живі у ритмі Європи.
прадзюсер Владзімір Максімкаў прыдумаў шоу, якім вырашыў аб'яднаць тэатр, музыку, кіно, псіхалогію і сеанс глядацкага самакапання з дапамогай інтэрактыўнага ўдзелу ў дзеянні. Пры тым, што да апошняга часу Максімкаў ні разу не быў заважаны хоць у нейкай супрацы з тэатрам.
Адкуль з'явілася ідэя тэатральнай пастаноўкі, ці дастаткова аднаго жадання, каб такую ідэю ажыццявіць? На гэтае пытанне адкажа прадусар, аўтар і пастаноўшчык тэатралізаванага шоу прысяжных заседацеляў Уладзімір Максімкаў. Перадаем слова Змітру Лукашуку.
Тэатральная пастаноўка да гэтага часу, ну, паколькі от мы з вамі даўно знаёмы, але я не быў, ні разу не бачыў вас недзе блізка да тэатра, апроч таго, каб ну схадзіць на нейкую там прэм'еру.
Ну, то есть мы знакомы давно, но живу я ещё больше.
Да.
Поэтому, если в историю вопроса погружаться, совсем уже по молодости я занимался театром. У нас была даже театральная студия, мы ставили спектакли. Из этой театральной студии вышла целая плеяда, кстати говоря, достойных людей, которые в будущем стали там режиссерами, актерами, певцами, телеведущими и так далее. То есть страсть к театру у меня давнишняя. И театр я очень люблю, даже больше, чем кино, потому что театр позволяет как бы прожить целый кусок непрерывно, в отличие от кино, которое кускообразно создается. Поэтому страсть давняя.
Ну, тым не менш, вот чаму раптам нарадзілася ідэя зрабіць тэатральную пастаноўку?
А, опять, следующая была, если помните, 3 года назад мы сделали такой смешной эксперимент. Я, Лариса Грибалева и Егор Хрусталев, мы поставили такую легкую итальянскую комедию на троих и сыграли ее всего один раз с шумным успехом, с аншлагом и все такое, который, конечно, половина аншлага это друзья обеспечили. Тем не менее, уже такая пробу такую сделали. Но это был такой традиционный, нехитрый спектакль. А я хочу, давно хотел, а сейчас выносил эту идею, я хочу делать какой-то, ну, не просто театр, не просто спектакль традиционный, а некое синтетическое искусство, объединяющее в себе сразу и театральное там, и кино, и музыку, и интерактив непременно, и включение социальных сетей, и психологии, и так далее. Это такой смешанный жанр, которого пока у нас не существует.
Угу. Ну, а для того, как все же таки заняться театральной постановкой, треба иметь некие, ну, я не веду, как сказал бы режиссер, так вот, музычный сценар, ти там журналист, а тут пьесу некую, вот она есть?
Ну, да, она уже почти готова, я ее сам делаю, как бы, это не пьеса, это, я так спектакль назвал, на самом деле это скорее все-таки шоу, в том смысле, что там очень много, много смешений жанров, направлений, и вообще я очень смело в этом смысле сейчас хочу перемешать все это, и на все обвинения, что нельзя же так вот все в одну упряжку, я говорю, вы ничего не понимаете, это фьюжн. Такое есть модное слово, это фьюжн. И этим объясняется все. Я сейчас заканчиваю писать, собирать, компилировать это произведение. Идея у меня была. Это сборная пьеса, открою маленький секрет, вплоть до того, что там цитироваться будут классики. Пушкин, например, даже Шекспир. И там Грибоедов и так далее.
Ну вот чекайте, Владимир, я читаю ваш допис у Фейсбуку, да, например. Да. Учора вы писали, не дали я. И там написано, вот вы звертаетесь до громадскости с пытанием, кто, по вашему меркованию, мог бы стать реальным человеком, героем нашего часу? У меня склалось уражение, что вы до этого часу не ведаете, что за герой в вашем пьесе, в вашем спектакле будет.
Смотрите, идея вот в чем, что как бы на сцене происходит придуманное действо, там актеры играют в определенных обстоятельствах, но вот в это действие я хочу погрузить человека реального, настоящего, не актера, и настоящего в том смысле, что ему ничего играть не надо будет. Я хочу погрузить туда прямо вот живого человека, вот в эту придуманную историю. Мне кажется, что из этого может получиться какой-то определенный особый нерв, когда там будет не актер, немножко неловко себя чувствующий, его фактически будут судить, его фактически будут допрашивать, ему фактически будут, над ним будут проводить психологические экспертизы и так далее. И в конечном итоге, чтобы понять и показать всем, что у каждого из нас такое количество тараканов и скелетов в шкафу, что уж если копнуть, то ого-го, сколько из каждого из нас можно выковырить.
Повністю розмову з продюсером Владимиром Максимковим, який вирішив стати не тільки продюсером, але ще й постановщиком театральним, можна послухати на нашому сайті euroradio.fm у розділі «Подкасти».
Євразум. Живі у ритмі Європи.
программе «Евразум» надышел час до музычных новинок шоу-биз.
Шоу-биз.
Зибош. Вітаю, гэта навіна шоу-біза, і я Міхась Сільгін. Сервіс Hulu здыме серіал па матывах рамана Дугласа Адамса «Аўтаспынам па галактыцы». Над праектам працуюць прадзюсары Карл Кьюз і Лінсі Спрынгман, а таксама сценарыст Джеймсон Фукс. Колькасць эпізодаў і акцёрскі склад праекта пакуль не раскрываецца. Першая частка рамана «Аўтаспынам па галактыцы» была напісаная Дугласам Адамсам яшчэ ў 1979 годзе. На дадзены момант сага ўключае ў сябе 5 кніг. У іх расказана гісторыя пра міжгалактычныя прыгоды брытанца Артура Дента, што выжыў пасля крушэння Зямлі. Раман быў пераведзены на 30 моў свету і шмат разоў экранізаваны. Апошняя экранізацыя была знятая студыяй Дісней у 2005 годзе з удзелам Мартіна Фрымана і Алана Рыкмана. Стваральніца прыцемак Кэтрін Хардвік выступіць рэжысёрам экранізацыі феміністычнага коміксу «Язычніца». Праектам займаецца кінастудія «Константін Фільм». Сюжэт коміксаў збольшага грунтуецца на скандынаўскай міфалогіі. І галоўная гераіня – ваяўніца Айдіс, якую ненавідзяць у роднай вёсцы за пацалунку з дзяўчынай. Рухомая жаданнем аднавіць справядлівасць у адносінах да жанчын, Айдіс аб'яўляе вайну самому Одіну. Дзебютны комікс пабачыў свет у 2017 годзе. Калі выйдзе экранізацыя і хто згуляе ў ёй галоўныя ролі, пакуль не паведамляецца. У сеціве з'явіўся трэйлер фільма «Фанатык», рэжысёрам якога выступіў лідар гурта «Лімп Бізкіт» Фрэд Дзёрст. Галоўную ролю ў карціне выканаў Джон Траволта. Ён адыграў апантанага сваім кумірам фаната. Фільм раскажа гісторыю фаната, чыя любоў да кіназорцы перайшла ўсе разумныя межы. Па словах Дзёрста, фільм шмат у чым заснаваны на рэальных падзеях. Ён сцвярджае, што яму самому не раз даводзілася сутыкацца з апантанымі фанатамі. Свой досвід ён паклаў у аснову фільма. Зорку крымінальнага чытва ў новай працы Дзёрста цяжка пазнаць. Для ролі ў гэтай карціне Траволта пагадзіўся на змену сваёй знешнасці. Ён набраў вагу, зрабіў новую стрыжку і надзеў акуляры. Галоўны твар беларускай электраэлектроннай сцэны «Шума» рыхтуе свежы альбом. Яго перадпраслухоўванне пройдзе 2 жніўня. Кружэлка атрымала назву «Мі Маза». Руся запісала яе разам са спявачкай Надзеяй Чугуновай. На момант стварэння рэлізу абедзве артысткі былі цяжарныя. За гэтага кружэлку самі музыкі называюць мамскім праектам і лепшым альбомам «Шума». Папярэдні альбом «Шумы сонца» выйшаў у 2016 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Евразум» сканчваецца. Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч.
Ды Святлана Адзінец. Пачуемся.
«Евразум» – жыві ў рытме Еўропы.